Статуи русалочки, той самой, что стоит в порту Копенгагена. Скульптура героини сказки Андерсена появилась в гавани более 100 лет назад и с тех пор стала одним из символов не только города, но и всей Дании. Однако руководство Фейсбука посчитало, что полуобнаженная мраморная русалочка имеет сексуальный подтекст, и размещение ее изображения в социальной сети неэтично и неприемлемо. В итоге фотография с русалочкой была заблокирована. Недовольство решением администрации уже высказали тысячи пользователей социальной сети. В итоге Facebook пошел на уступки и вернул русалочку в общественный доступ.
Эту программу транслирует компания CityVisor. Дилетанты.
Всем добрый вечер. Это никто не упал, это просто у нас...
Да, у нас да. Ничего, наушники здесь.
Все в порядке. Здравствуйте. Программа «Дилетанты». Всех с наступившим Новым годом, с сегодняшним Рождеством, всех армян со вчерашним Рождеством, вот, всех остальных с прошедшим давно Рождеством. Вот в эту, между двумя там новыми годами, старым, новым и в Рождество, мы сегодня с Дмитрием Быковым. Дим, добрый вечер.
Привет всем.
Дим Быков, который любезно согласился, несмотря на то, что сегодня он будет еще один с вами достаточно долго.
Вот. Приятно, когда не один все-таки.
Да, ну да, что показал новый. Веселее, что показал новый год.
Да, здесь вас трое тоже, то есть нас трое, так что еще лучше.
И сегодня мы поговорим, это программа «Дилетанты», как вы понимаете, и в каждом номере «Дилетанта» есть очерк, есть портрет литературный Дмитрия Быкова, и в последнем номере был тот, который... перешагивает через Новый год, у нас Нагибин, по новой нумерации, был Юрий Нагибин, да. Был Юрий Нагибин, тогда, когда я представлял этот номер в звуке, я каждый номер теперь представляю со звуковыми картинами, там было довольно длинное выступление Юрия Нагибина, довольно длинный фрагмент из выступления в начале новой эпохи, совсем новой эпохи, это был 88-й год, или даже декабрь 87-го, в Цидри, когда соседнее заведение он лукаво называл детским миром. Вы понимаете, что я имею в виду детский мир. Да. И там, конечно, была некая устремленность в будущее. Но вот, я не знаю, мы с Сережей вот сейчас вот говорили.
А уж отношения с тещей.
Друзья.
Бездонный мир.
Друзья мои. Вот, давайте все-таки подумаем, раз мы говорим о писателе и в предвидении каком-то 21 век. 21 век и сейчас предсказания и прогнозы. Если это не фантастика? Когда удобно помещать 21 век, и обычно ошибаясь в этом.
Нет, ну фантастику тоже. Потому что
фантастика, смотря какая.
Главная прогностическая ее функция, она неизменна. Да, но, видите, мне бы хотелось все-таки начать с прогнозов на век 20-й, которые поражают своей полной несбыточностью. Да? То есть, по версии, единственный человек, который точно и дал прогноз, это Владимир Соловьев, который в повести об Антихристе пишет, что это будет век мировых войн. И здесь же он оказался абсолютно прав. Да. Правда, он, естественно, пишет, что это будут войны в основном Европы с панмонголизмом, то, что главная опасность будет исходить из самой Европы, как-то в голову не пришло. Но прогнозы ведь всегда идут по трем линиям основным. Линия техническая, казалось бы, самая простая. Линия социальная, казалось бы, самое очевидное тоже, потому что тенденция видна. Ну, и линия, я бы сказал, антропологическая. Что будет происходить с человеком? С семьей, с привычками, там, с ростом и так далее. И вот удивительно, насколько весь 20 век был спрогнозирован неверно. Потому что опасность тоталитаризма видели все, но видели его совершенно не там. Потому что, скажем, тоталитаризм Замятинский, он оказался абсолютно идеальным, несбыточным. Это тоталитаризм прозрачного общества, а тиранию, автократию никто не видел. Никто не увидел ни Сталина, ни Гитлера, да, ни мировой.
Причем такую автократию...
Азиатского плана.
Ну, такую, же, да. прямую автократию, такую вот с тоталитаризмом.
То есть мы, это своего рода, наоборот, общественный договор.
Это скорее утопия, конечно. Вот это мне... Это почти утопия. Мне...
В каждой утопии есть жуткие вещи совершенно,
есть,
которые
конечно.
Свободному человеку совершенно не
приемлемы. Я, кстати, вот я все думаю, что знал ли, так сказать, Маяковский, скорее всего, в пересказе Самсона знал, потому что стеклянные стены в Клопе – это как раз показатель счастливого, прекрасного мира, да, и ничего не сбылось. Технократическая утопия оказалась совершенно неизбычной. Победили самые махровые авторитаризмы.
Недаром раб так атаковал и баню.
Ну, конечно, конечно. И самое ужасное, что никто не предвидел европейского вот этого чудовищного заблуждения, никто не предвидел нацизма, никто, даже в закате Европы нет ни малейшего намека на то, что вот такой странный фортель выкинет цивилизация. Значит, что касается техники, все почему-то думали, что это будет век самых масштабных и самых быстрых перемещений в пространстве. А оказалось, что это совершенно не нужно, что достаточно коммуникации. Все предсказывали какие-то сверхскоростные самолеты, нуль транспортировку.
Нет, по сравнению с теми самолетами, которые бы... Нет, на 20 или на 21?
На 20-й, 20-й. Я на пока 20... говорю про то, что...
Нет, на 20-й, там, ну, нет, ну, скорости...
Скорости, да.
Повысились невероятно.
Но оказалось, что дело не в них. Оказалось, что интернет...
Это к концу оказалось.
Вот.
К концу
нет, но, тем не менее, оказалось, что телефон, развитие телефона будет гораздо важнее, чем развитие транспортных средств. Вам
но
совершенно не нужно.
Полет в космос, так или иначе.
Полет в космос состоялся, все да. предсказали, но уже предсказывали, что в 80-е годы будут летать на Венеру, ничего подобного не произошло. Космическая утопия тоже, к сожалению, не состоялась, что у нас, что в Штатах. Сейчас ее временно перенесли на 21 век. Все-таки надеются, что на Луне ну, что-то
да.
получится.
Когда полетели в космос, в общем-то, ударились в серьезный потолок, особенно с пилотируемой космонавтикой. И поэтому... Уныло перешагнули через 2001 Кларковский год, вот, и ничего в нем не было, никаких обнаруженных монолитов и так далее, я уж не говорю о станции на Луне, с которой можно куда-то стартовать, то как-то смирились с этим.
Вот я как раз вот имел счастье у Кларка единственный раз в жизни брать интервью на Сейлоне, и он сказал, что прогнозы пора оставить вообще. Никто не предсказывал, что Советский Союз обрушится так быстро, и что это произойдет в 80-е годы, и что это случится в одночасье, и поэтому всю прогностику пора оставить вообще. То есть, никаких предсказаний. Но...
Доживет ли СССР до
80-х? Да, да, да. Ну, вот Амалик предсказал только, потому что, кстати, предсказал очень незадолго. Где-то в 40-е годы скажи кому-нибудь, никто бы не поверил.
Но... Все восхищаются, я прошу прощения, да. Все восхищались и до сих пор восхищаются такой дамой, как Лер Карданкос, который сказал, что он рухнет, но рухнет не тогда, не по тем линиям, не по тем причинам, но все равно, как здорово она сказала, теперь непременно секретарь.
Нет, нет, но так сказать, что все, что он рухнет, это они все понимали примерно 17-го года.
Да.
Единственный точный прогноз на эту тему сделал удивительным образом Федор Сологуб, который все-таки был математик по первому образованию, и когда он провожал Адоевцеву, она сказала, я вернусь через год, он сказал, вы вернетесь лет через 60, если доживете. И так оно и сбылось, она приехала в 88 году. Но, что самое интересное, самый полный крах ожидался, конечно, по линии антропологической. Да? Предполагалось, что человек получит, если не бессмертие, то долгожительство. Шефнер предсказывал минимальный уровень длительности жизни 110 лет. Нет. След за Сеченовым, предсказывались невероятные подвиги здравоохранения, предсказывался распад традиционной семьи и семьи из 3-5 человек, из 8, коммуны. В этом плане все оказалось совсем консервативно. То есть, более того, оказалось, что бессмертный человек это и не нужно никому, потому что здесь прав оказался Свифт, уже после 100 ему смертельно скучно и по большому счету делать нечего. То есть, все прогнозы попали мимо, но для меня самое печальное. Это, конечно, полная непредсказуемость интернета и мобильной связи. Оказалось, что не надо никуда ехать, можно поговорить, передать себя уже сейчас по сети, присутствовать по скайпу. То есть, иными словами, коммуникация, информация оказалась важнее расстояний, важнее физического нахождения.
Это глава профессора Довля. Но, на
да,
самом
если
деле,
угодно.
Скайп был предсказан, и он присутствует как раз в авантюрно-приключенческой литературе.
Как видеотелефон.
20-х годов, помните, когда... Когда, значит, был предложен красный Пинкертон, да, советской литературы, ведь тогда же все бросились писать, там, Мариэт Шагинян, там, Эренбург, безусловно, да, бросились
все писать. Все чего-то придумывали.
Да, там. Какие-то авантюрно-футурологические произведения.
При этом телефон плюс телевизор, он все равно был чаще всего какой-то стационарный.
Да.
И даже вот это обрывающееся сообщение в далекой галактике из «Звездных войн» 4-го эпизода, когда «Помоги нам, Оби-Ван Кеноби», прерывается. Оно всегда нужен был какой-то воспроизводящий аппарат.
Я раз встречал именно вот этот аппарат, когда, значит, Эрендорф в знаменитом романе качается в гамаке и разговаривает с своим коллегой, находящимся за 3 земель.
Еще точнее, конечно, предсказал Вадим Сергеевич Шефнер в «Девушке у обрыва», предсказан механизм, там это названо мыслепередачей, но там мобильный телефон в виде браслета, который на руке, это почти предсказанные Apple часы, с помощью которых можно поднести.
А сейчас буквально говорить. Браслеты носят.
Браслеты и есть. Да, вот Шефнер там единственный человек, который предсказал мобильную связь. Потому что, ну, во всяком случае, из наших. Потому что, может быть, на Западе где-то это появлялось, но для меня вот это принципиально важно, что чем что-то менять в пространстве, проще сквозь него передать себя напрямую. Кстати говоря, некоторый намек на это есть у Ефремова в «Туманности Андромеды», где сказано, что не космические корабли надо строить, а новые средства связи. Если помните, там физик потратил всю энергию планеты, чтобы увидеть вот эту далекую женщину, сказать ей привет, после этого все взорвалось.
Все взорвалось.
Да, ну очень хорошо.
Нет, у Ефремова были замечательные, тем более...
Прозрения
какие-то, да. Алексей Толстой еще можно вот так вспомнить.
Ефремов, если два слова сказать о Ефремове, у Ефремова была одна замечательная вещь, ведь все-таки его происхождение профессиональное, как палеонтолог.
Да, палеонтолог,
совершенно. И вот то, что у него он видел в этих пещерах, эти совершенно упоительные вещи про проступающие изображения на пластах, которые раскрывают. Вот, может быть, вот эта обращенность к очень-очень-очень древним вещам, она ему...
Позволяла ему иногда угадывать будущее, да, возможно. И мыслить именно в таких масштабах, потому что туманность Андромеды происходит чуть ли в 30 каком-то веке. Там шаг очень дальний.
У второлога всегда обращена в прошлое.
Ну, вот, как ни странно, понимаете, конкретику конца 20 века и ситуацию 21-го не предсказал никто. Совершенно невозможно было предсказать, не побоюсь этого слова, реанимацию самых архаических религиозных практик. Кто бы мог подумать, что такую роль религия будет играть в 21 веке? Религия исламская, православие как главная духовная скрепа, разговоры о том, что вымрет Париж и на месте его будет исламское поселение с мечетью Парижской Богоматери. Ну, вот это все было абсолютно непредсказуемо. И, кстати говоря, именно в России с ее ныне торжествующей ксенофобией такие прогнозы делались, но делались совсем недавно. А вот представить, что кто-то в середине 20 века предсказал бы такой триумф радикального ислама, по-моему, никто.
Вот я вспомнил Алексея Толстого.
А у него чего?
Собственно, в своих романах 20-х годов он прогнозирует, так сказать, новый крах европейской цивилизации.
Он прогнозирует, да, массовое безумие.
Ну, понятно, что это все переносится в космические пространства.
Но «Союз пяти», конечно, самый показательный в этом смысле рассказ, когда показаны замечательные последствия страха, когда страх достигает той степени, что люди перестают уважать собственное правительство, входят к ним и говорят, нам это место нужно для танцпола. Вот это предсказано довольно верно. Но там, опять-таки, это все катастрофа Европы. А что вот из ислама прикатится такое, по-моему, не догадывался никто.
Да, но я бы был осторожен с нынешними достаточно линейными прогнозами, как с той же мечетью Парижской Богоматери.
Ну, там про Чудинову что говорить?
Да нет,
популярная книга. Но, кстати говоря...
Кушает, да.
Не знаю, как скушает. Ну, Франция вообще-то достаточно абсорбирующее пространство.
Но есть книжка Гладилина, кстати говоря,
тоже было, да,
на эту тему.
Нет, вообще все, кто сейчас хоронит в очередной раз Европу, говоря, что она импотентна, что она слаба, что толерасты и либерасты, это все смешно довольно.
Ну, одни хоронят Россию, говорят, что все кирдык.
А это, да, все эти похороны бессмысленны.
Это крайне. Русский путеводитель по Парижу 1901 года начинался словами «Франция в упадке».
Ну, правильно, такая искусство в том, чтобы этот упадок растянуть как можно дольше.
Вуди Аллен, замечательный вот этот фильм «Полночь в Париже». Очень забавный фильм, когда человек, современный писатель, попадает сначала в 20-е годы и встречается там со всеми, а потом они попадают, если я не ошибаюсь, в 80-е годы. Попадают. Вот, и эти поиски золотого века, да ну что ты, как же тебе может быть скучно в 20-х?
Нет, ничего подобного. Конечно. Но тут, понимаете, что меня вот больше всего, так сказать, занимает? То, что четные века – это, как правило, века катастроф, массовых социальных сдвигов, ну, как был 18-й, да, века, как правильно говорил об этом Тынянов, века разрывов, а не эволюции, а не сдвижек, да. Вот у него была как раз статья большая «Промежуток», где он говорил...
16-й, да, 16-й, да. Реформация,
религиозная. Ну, а в России так вообще что говорить? 16-й был просто век век опричнины страшнейшие, да? 17-й тихий, 19-й эволюционный.
14-й чума, столетняя война.
Да, 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 да. В общем, для Европы весело, они плохие. Да. Я думаю, что 21 век будет веком гораздо меньших масштабов. Меньших масштабов зла, меньших масштабов открытий. Одно для меня совершенно вот почему-то несомненно. Я верю, что 21 век будет веком рационалистического реванша. Если угодно, реванша просвещения. Потому что люди в очередной раз увидели, чем чреват откат в пещерный национализм и в религиозный, не побоюсь этого слова, да, в религиозный пещерный людоедство.
Пока ничто об этом не говорит.
Так как раз то и говорит, что этого стало слишком много. У меня есть ощущение, что... ну, и здесь, конечно, прогноз Веллера старый, что Китай наведет порядок, потому что именно противостояние Китая и радикального ислама для ислама может оказаться поистине роковым. Но то, что вот этот временный откат в торжество архаики, национализма, религии, имманентных признаков, что этот временный откат закончится, мне кажется, уже к 20-м годам мы увидим совершенно отчетливо. Ну, кроме того, мне кажется, что мировых войн мы в этом столетии не увидим. Увидим множество локальных конфликтов, но очень тревожит меня предсказание Владимира Соловьева о том, что это может оказаться век Антихриста, о чем он говорил. Век того Антихриста, который как бы всех помирит, а на самом деле просто предложит жвачку, суррогат. Вот это...
Тот вот самый пластмассовый мир, который...
Пластмассовый мир. Вот этого я боюсь.
Да, да. Это вполне возможно.
Кстати, у него Антихрист исчезает, как только заходит речь об Антихристе.
Да, совершенно справедливо. Да, он, как только его разоблачают, потому что он же как раз тем и замечателен, что он пришел как продолжатель Христа. И Христа он считал глупее себя, что очень важно. Это такой абсолютный эгоцентрик. То, что придет век эгоцентризма и век пластмассового ума, это очень возможно. Век компьютера.
Ну, это да. Ну, а что сейчас... По-моему, стало очень легко и безответственно и прогнозировать, и моделировать, да что угодно. Вот получается, да что угодно, лишь бы крепко было, все равно все сойдет.
Нет, беда в том, что российская фантастика перестала искать образ будущего. Я не знаю, как это происходит в фантастике мировой, потому что, скажем, образ, нарисованный там в «Бесконечной шутке» Дэвида Фостера Уоллеса, когда годы получают наименование в честь корпораций, всем рулит корпорация, все разыскивают один сериал, и этот сериал, вот от него нельзя оторваться. Человек умирает, его смотря. Вот этот триумф сериальный, он, конечно, очень четко предсказан. Обратите внимание, что сегодня сериальная культура всем в мире управляет. Она доминирует абсолютно.
А это... чем она отличается от управления романом-фильетоном, романом с продолжения середины 19
тем,
века?
Тем, что от нее труднее оторваться. Она тотальная.
Причем сериальность проникает во все сферы.
Во все сферы. Сериал становится главным жанром. Роман-фильетон не хочешь не читай, а сериал не посмотреть нельзя. Это очень агрессивные
как
вещи.
Как ты не читал, вот все это такое засилие. Такое засилье, ну, нельзя быть не в курсе.
Тем не
Может
менее,
быть, круг ограничен.
Круг
более
был
ограничен.
Более ограничен, конечно.
Но
да и вообще,
более ограничен.
Нет, роман-фильетон, это, конечно, прообраз сериала, но, тем не менее, роман-фильетон не для всех. Знаете, чтобы читать Жена Сю, надо немножко что-то там рулить, да, что-то понимать. А сегодняшний сериал, это жанр абсолютно тотальный. Здесь Уоллес оказался прав. И, кроме того, он оказался прав, конечно, в том, что унификация станет чудовищной, что люди перестанут абсолютно... друг от друга отличаться и на любую патологию будут смотреть как на угрозу. Это понятно. Унификация вкусов прежде всего. Но картин будущего в русской фантастике после цикла Хольма-Ванзайчика, вот Рыбакова и Алимова, я, к сожалению, не вижу. Там была идея Одрусь, такое, да, значит, ордынско-русское государство. Пока из этой утопии ничего не вышло, и Китай не рвется ее осуществлять. А других прогнозов, других моделей будущего, вот что поразительно, я в российской фантастике сегодня не вижу.
Сорокин.
Сорокин, вот это интересно. Сорокин, надо понять, День опричника – это литературный эксперимент или это антиутопия? Потому что верит ли он, грубо говоря, верит ли он хоть на секунду в тот мир, который он рисует? Или он наслаждается своими стилистическими возможностями?
А вообще-то, нет, здесь
такой
одна,
памфлет.
Есть,
ну, памфлет,
есть одна очень важная вещь. Вот когда-то писавшая об иллюминатах Мерваль, сказал, что с Казотом произошла очень страшная вещь. В какой-то момент он поверил в то, что сконструировал.
Совершенно справедливо, да.
И это... вот это, наверное, страшно. Мне кажется, что Сорокин держится на этой грани совершенно, совершенно свободно, пока держится на этой грани.
В какой степени он держится в теллурии, мне трудно сказать. Хотя теллурия тоже скорее стилистический эксперимент, нежели там утопия, антиутопия.
У меня была милейшая повесть под названием «Метель».
Вот «Метель» начала, вот «Метель», там серьезное отношение к происходящему.
Вот это меня насторожило, кстати говоря.
Да, и мне это понравилось.
Меня насторожило как раз
это
вот
отличается
это...
даже от фельетонов.
А мне кажется, что «Метель» – это лучшая его вещь. Потому что, ну, во-первых, она сентиментальная, да. Вот эти маленькие лошадки. Но, знаете, очень многие вспомнили сейчас, после того, что произошло под Оренбургом, а вот после этого заноса, вспомнили эту «Метель». Это очень похоже. Там китайские все дела...
Помните, он натыкается на огромного великана?
Ну да, который, да. Малые люди, большие люди, это все можно как бы там счесть метафорой. И это все игры. А вот
тема Китая.
Сам, Китай отчасти, но главное сама тема метели, конечно. Ну, бояться Китая для русского человека естественно, потому что мы, собственно говоря, в этом живем, начиная с письма вождям Советского Союза, да, начиная с Солженицына. Да?
Кстати, все... во многом апологетического по отношению к тогдашней советской
действительности. Да и, в общем, во многом я абсолютно наивного, да, потому что
Леонид Ильич, достойный,
не того боялся человек. Он, да, и, конечно, страх перед Китаем это нормальная соседская паника. На самом деле у меня ощущение, что мы Китаю не очень-то и нужны. То есть Китай вообще довольно замкнутая цивилизация. Ждать, что он нас колонизирует, не следует. Многие на это надеются. Надеяться на это, по-моему, не следует тоже.
Вот. Нет, надеяться не надо. И вообще с Китаем, конечно, так просто по-дилетантски говоря.
По-дилетантски говоря,
Китай какой-то вот берет часть, если он ее берет, он ее берет. И переваривать долго-долго.
Да, это довольно закрытая и довольно медленная цивилизация. Ужас настоящий.
Или переваривает, держит в каком-то таком...
То есть мифология, связанная с
обидением
китайцев на российском Дальнем Востоке, но сейчас их не так много.
Сейчас уже не так много, сейчас этот страх проходит. Но понимаете, в чем самый ужас? Что мы, похоже, будем оставлены сами с собой. Никто завоевывать не будет. Приходится самим из этой ситуации вылезать. Вот этот ужас изоляции, который был, по-моему, только у Успенского в «Райской машине» как-то отрефлексирован в романе совершенно мрачном. У меня вот ощущение, что не сбылась главная антиутопия. Все боялись, что мы будем завоеваны либо Западом, либо Востоком, а мы брошены наедине с собой.
Между а не дает ли это шанс погрузиться внутрь? Как там писал Вознесенский, я опускаюсь как в бассейн, в ее серебряную
сень. Погрузиться внутрь, это как-то...
Хотел бы я знать, что мы там увидим.
Во всем мне хочется дойти до самой сути.
Вот есть... Есть такой, как бы страх. Вот именно как бы страх быть завоеванным или с Востока, или с Запада. Но самый главный страх – это разобраться по-настоящему, разобраться в себе. Без этого самого, без кольца врагов, без тех, кто мешает. И вот взять и посмотреть. Взять и посмотреть, и как-то попытаться устроиться. Вот с этим, сжиться своей нормально объяснимой историей и действительностью.
Трагедия в том, что мы не знаем внутреннего устройства России. Ведь пока мы, значит, изучаем, пытаемся понять, что происходит в российской власти, что происходит в экономике, есть огромная полоса российской жизни, вот это маленькие русские города, о которых мы не знаем практически. Недавно выложили большую подборку новогодних фотографий оттуда. И, в общем, это полностью описывается фразой Андрея Платонова. «Со стороны кошмара, внутри ничего себе». Ничего себе, жить можно, но какая это жизнь? Вот эту жизнь мы не знаем.
Мы продолжим. Дмитрий Быков, ведут программу Сергей Шургунов, Сергей Бунтман. И я тут все время читаю ваши смски, и они хороши чрезвычайно. Продолжим через 5 минут.
Дилетанты. Вот.
21 час 30 минут в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Начальник главного разведывательного управления генерал-полковник Игорь Сергун умер не в России, а в Ливане. Об этом сообщает американское частное разведывательно-аналитическое агентство «Стрэтфор». По официальной версии, напомню, Сергун скончался 3 января в доме отдыха в Московской области от острой сердечной недостаточности. Сообщалось также, что причиной его смерти могло стать переутомление. Однако источник «Стрэтфор» утверждает, что знаком с докладом, согласно которому бывший глава ГРУ умер 1 января в Ливане. В Челябинской области выпустили из-под стражи под подписку о невыезде мужчину, которого обвиняют в убийстве 4 человек. Это произошло после того, как за него попросил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Сообщается на сайте регионального управления ведомства. Как отмечается, в качестве смягчающих обстоятельств учли явку с повинной и наличие 2 малолетних детей. По данным следствия, 1 января житель одного из сел во время ссоры убил из охотничьего ружья 3 мужчин и женщину, которые зашли к нему в дом. Еще один человек был ранен. Завтра в селе ожидается народный сход в поддержку освобожденного мужчины. Сам он объясняет свой поступок самообороной. Сомали разрывает дипломатические отношения с Ираном, отзывает своего посла и приказывает всем иранским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов, передает BBC. Ранее знак солидарности с Саудовской Аравией отношения с Ираном разорвали также Бахрейн, Джибути, Судан и Катар. Сегодня Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в авиаударе по иранскому посольству в Йемене. По данным иранского МИДа, в результате бомбардировки пострадал персонал дипмиссии. Однако СМИ сообщают, что удары пришлись на окрестности посольства. И, по словам очевидцев, ущерб главному зданию дипмиссии не был причинен. Чеченцы, работавшие в сети ресторанов с бара, обратились к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой восстановить справедливость в отношении сотрудников компании, которым не платят зарплату. Об этом сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на письмо, поступившее в редакцию. Ранее сообщалось, что сотрудники сети проводят забастовку, затем они объявили голодовку до тех пор, пока компания не выплатит все долги. Некоторые сотрудники не получали зарплату в течение полугода. Россия готова пойти на разные варианты реформирования Всероссийской Федерации легкой атлетики, включая самые жесткие. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко, комментируя предложение комиссии по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций пожизненно дисквалифицировать бывшего президента Всероссийской Федерации Валентина Балахничева. Решение комиссии по этике Мутко назвал ожидаемым, смысла в апелляции он не видит. О погоде в Москве этой ночью 15-17 градусов, в пятницу днем до минус 13, переменная облачность, небольшой снег. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Техническое обслуживание автомобилей. А все ли так просто? Как автовладельцы воспринимают техобслуживание? Как что-то нужное или как наказание? Об этом мы поговорим в четверг в программе «Проехали» с представителем компании «Фильтр» в 23.07. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу, 17.08. В эту пятницу, после 21 часа, слушайте дискуссию декана экономического факультета МГУ Александра Аузана и руководителя комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина в рамках проекта «Открытая библиотека». Не пропустите. В пятницу после 9 вечера.
Тюма один.
В магазин.
Список пиши давай. Значит, хлеба купи.
Хлеба.
Колбаса. Бутылку одну обязательно. Ботвы килограмм. Орех.
Орехов сколько?
Один. Куда больше?
В ночь с пятницы на субботу. 3 часа. Один орех. Больше не надо.
И мясо купи.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное, остальное видимость.
Дилетанты.
наша программа «Эхо Москвы» и журнал «Дилетант». И ведут ее Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. И у нас в гостях Дмитрий Быков.
Да, привет.
Я читаю то, что вы написали. Сергей Булавский написал Кавафиса, цитируя: «И что же делать нам теперь без варваров? Ведь это был бы хоть какой-то выход». Есть у нас варвары, ради бога.
Нет, но ожидание варваров оказалось стихотворением.
Варвары дико скучные.
Пророческим абсолютно, но беда-то в том, что ждать спасения от варваров, как доказал 20 век, это напрасная тактика. Поэтому при всей любви к Кавафису, да, и к Шмакову, это перевершему, скажем большое спасибо, да, но лучше не надо.
Лучше не надо. А с другой стороны, вот есть такая удивительная и медиатическая, она уже была давно, усталость и желание у людей чего-то, какой-то темы, постоянной для разговора. Я прочел недавно, как в 52-м примерно году, когда все стало скучно во Франции, сказал человек, просто привратник сказал, ну, хоть бы война, что ли, была, чтобы было о чем поговорить в метро.
То есть ты думаешь, что 60-е явились как бы из рутины?
Ну, как сказать... Там в это время совершенно другое поколение было, которое уже вырастало. И французские бэби-бумеры, которые... Да-да-да, бэби-бумеры французские, которые быстренько подросли в 60-х. Но вот эта усталость, пресыщенность или желание чего-то еще более острого постоянно, это есть вот на рубеже?
Нет, я бы сказал, что это желание осмысленности, конечно. Острота, она может быть не так нужна, да, и прав приятель мой Никита Елисеев, который говорит, что люди боятся скорее заново пережить перемены. Они хотели бы смысла, хотели бы четко знать, что и как будет. Ведь обратите внимание, все утопии, касавшиеся 21 века, это утопии, касающиеся науки, что это век науки, век ее опережающего развития. Кстати говоря, во всем мире это так и есть. И если сегодня, вот это для меня очень тяжелая мысль, я только что вот детям 3 лекции отчитал, и на вопрос о смысле жизни могу ответить только одно. К сожалению, вот кроме знания сейчас ничего предложить нельзя. Познавать бесконечные чудеса Божии, бесконечно им дивиться, пытаться сделать мир несколько лучше, но, к сожалению, кроме интеллекта, никакого, значит, ответа на все эти вызовы нет. Потому что любые утопии социальные оказались бессмысленными.
Ну, кстати, вышеупомянутый 16 век страшный, он примерно к тому же пришел в своем конце.
В конце пришел. Поэтому 17-й стал век просвещения. Уже по большому счету.
Уже по большому счету он начался.
А потому что, понимаете, как только закончилось возрождение и закончилось для многих, да, разочарованием, оказалось, что потом будет еще хуже. И поэтому 17 и 18 века – это все-таки века интеллекта. И я сегодня, когда я думаю вот о сбывшихся более или менее хоть как-то утопиях 20-го столетия, к сожалению, значит, утопия Стругацких сбылась, безусловно, «Хищные вещи века», комфорт как идеал, и это приводит к вырождению, к поискам опасных наслаждений, к массовым смертям, по большому счету ИГИЛ порожден этой же утопией. Это, конечно, сбывается. Да? А все остальное, что сбылось, это люди интеллекта, люди науки. Это условный мир полдня. И вот кроме этого я никакого привлекательного для себя мира сегодня не вижу. Как это не ужасно.
Есть еще одна такая страшноватая вещь. Это поиск смысла, поиск осмысленности в происходящем, объяснение происходящего и объяснение будущего для этого. Это дает очень часто упрощенные результаты, упрощенные понимания. Я хочу опоры. И вот, вот это возрождение очень простого фундаментализма в разных и религиях, и не только религиях, что вот все на самом деле просто. Иди так, и все будет хорошо.
Нет, Сереж, тут вот в чем проблема. Это интересное. Вот это интересная тема. Мне один ребенок недавно сказал, если бы Печорин жил сегодня, он бы поехал в ИГИЛ. Потому что... которого запрещена в России.
Да, естественно. Да.
Вот. Значит, что нам важно помнить, что Печорин поехал на Кавказскую войну не просто. Он не находит себе никакого другого применения. И вот
кризис... феноменология лишних людей.
Вот. Вот кризис-то в том, что появляются лишние люди, а появляются они потому, что нет людей, которые были бы чем-то заняты. Нет дела, нет, в общем, применения сверхспособностям, которые у очень многих людей сегодня есть.
И нет точки сборки.
Ну, точка сборки там, это ушла.
Какой-то опоры.
Можно придумать такую точку сборки, что жизни рад не будешь, но то, что сегодня очень многие едут, ну, нет Кавказа, нет Кавказской войны, нет Ермолова, но то, что они едут в ИГИЛ по печоринским мотивам, это совершенно очевидно.
Ну, и совершенно не обязательно туда, а еще куда.
А, можно, конечно.
Еще есть, куда. Много разных путей.
Варианты есть, но дело в том, что вот этот культ архаики, он во многом от невостребованности профессионалов. Он даже, я бы рискнул сказать, от депрофессионализации. Потому что то, что человек будет в 21 веке до такой степени духовно неприкаян, вот этого не предсказывал никто. Я всегда утверждаю, что если у человека нет профессии, то у него нет ответственности, нет совести. Совесть – это профессия. Mm-hmm. Это то, перед чем ты отвечаешь.
Интересная
мысль. И сегодня, ну, эта мысль просто, ну, простите, она может быть жесткая, но я не видел человека, который бы, не обладая профессией, мог достаточно ответственностью планировать собственную жизнь. И вот что меня убивает еще, понимаете, это ведь распространяется на все сферы жизни. Если у человека нет регулярного образа жизни, регулярного хождения на работу, регулярных занятий, там, пусть он сидит дома, но пусть он работает, да, это сразу же сказывается на уровне личной его жизни, всегда запутанный и нечистоплотный, и главное, на уровне, простите, вот элементарного бардака в жилище. Потому что для меня, еще невозможная утопия, это, простите, убирать за собой и раскладывать вещи по местам.
Это страшная вещь, конечно.
Но это моя самая безумная идея. Дети столько от меня натерпелись в этом плане. И смотрите, сейчас выходит, да, по всему интернету летает статья, что настоящие гении – это те, у кого дома бардак.
В Фейсбуке перепочивают.
Да, это люди.
Что это тайная упорядоченность.
Что это тайная особая упорядоченность. У меня, грех вспомнить, Шиде так говорил человек, что у меня не бардак, у меня сложно организованный порядок. Нет, ребята, все начинается с того, чтобы убирать в доме. Вот главная утопия 21-го.
Добрый учитель, я припустил глаза, я опустил глаза, я так стараюсь не смотреть.
У вас, я уверен, никому. Там идеальный порядок.
Можно зайти вот здесь близко.
А, это, у вас кабинет.
Это такой бардак.
Не, ну там дальше можно уже говорить о почерках.
И как?
многие талантливые люди пишут неряшливо, но что ж поделать.
Слава тебе, Господи, для этого но есть компьютер. Но рабочее есть место надо в кабинете содержать чисто. Ребята, ну это такое наслаждение выкинуть все лишнее. Ну,
я могу повернуть
это по-другому.
Бардак, не бардак, особо... Бардак, не бардак, но к результатам, а также к творчеству, именно вот сеяние бардака в своей жизни, включая там пьянство, не пьянство, гулянство и так далее, она никогда таланту не прибавит.
Конечно.
Вот в чем дело. И моделировать свою жизнь, ох, боже ты мой, я убираю там дома, или у меня все по ранжиру расставлено, я зануда, какой я художник, какой я поэт.
Давайте вспомним Блока, у которого на столе был такой образцовый порядок, да, что всему завидовали.
Вспоминается, с другой стороны, Хлебников.
Вот, Сережа, ну, будем откровенны, да? Правильно,
и наволочками.
Правильно совершенно сказал Луначарский. Бывают эпохи, когда сумасшедшие воспринимаются как гении. Хлебников, родись он в 80-е годы 19-го столетия, не был бы замечен никем, в лучшем случае у него была бы кучка обожжений.
Но его влияние на весь футуризм, тем не менее, значительно.
Ну, это значительное его влияние, но я не думаю, что это было позитивное влияние. По большому счету, это был прекрасный, добрый и душевно больной.
Дим, я вот к
Маяковски...
Мы так быстро. Мы здоровый человек.
Так его связь с Хлебниковым, она же велика.
Подробно.
Маяковского другие
проблемы. В книжке подробно пишу, что никакой связи не было. Но это бог с ним, ладно. Это
Маяковского для меня вот другие проблемы. Интересно, вот я...
Ну, он мания чистоты, чистюля, да, абсолютная упорядоченность.
Гораздо более глубокий.
Да, это отдельная тема. Но то, кстати говоря, утопия чистоты, какой она дана в клопе. Первое действие – это страшный бардак, алкоголь, неряшливость во всем. И второе действие – это стеклянные стены. Понимаете, у меня есть ощущение, что эта утопия нравится мне все-таки больше, чем...
Но он страшно боялся.
Неужели стеклянные стены? Неужели стеклянные стены?
Да, вообще нет. Я не любитель стеклянных стен, но я за то, чтобы была прозрачна. За то, чтобы человек был прозрачен. Что такое? Мы ничего не знаем о том, что происходит за Кремлевской стеной. Вот я бы за то, чтобы Кремлевская стена была прозрачна.
Но Кремлевская стена – это не коммунальная.
Здесь рождение опричника 3.
Это не белые стены, а стеклянные.
Стеклянные стены – это было бы лучше. И вообще, мне кажется, что в Кремле...
Главное, не кидаться камнями.
Завтра будет написано, что Быков призывает разрушить Кремль и сделать
стеклянный новодел. Напротив, он призывает усовершенствовать Кремль, потому что государственность должна жить и развиваться. развиваться. Ну и вообще, ну, Сережа, о чем мы будем? Вот я, кстати, заметил. Удивительный прогресс произошел. Раньше я обращал внимание на дураков, а теперь я перестал обращать на них внимание. И они на меня перестали.
Да,
я же говорю, мы разошлись по разным стратам.
Это мудрость. А я хотел спросить другое. Вот да. Выход в строго запрещенной территории Российской Федерации ИГИЛ. Вот, или вот как замена Кавказской войны, или что-то другое. Но вот выход вот этой неустроенности, вот этой неприкаянности, когда мы заговорили о бардаке и о художественности, я бы хотел другой аспект. А выход в богемную жизнь, вот непрофессиональный, выход, он же тоже существует. И в богемную, неприкаянную жизнь.
А, ребята, вот это вы будете смеяться.
Да.
Этот как раз прогноз, который сбывается. Значит, в 61-м году человек, от которого никто не ждал фантастики, а именно Тендряков, написал абсолютно пророческую повесть «Путешествие длиной в век». Некоторые потом, кстати, отзвуки этого сюжета можно найти у Славниковой в 2017-м. Он предсказал ролевые игры.
Да.
Главным занятием людей станет игра в гражданскую войну, в революцию. Художники будут писать сценарии этого дела, декорации.
На гипотешные полки.
Да. Молодежь этим занимается. Вот этот выход возможен. Ролевая игра.
Не гипотешные. Там была цель прагматическая.
Неважно. Но они наряжаются. Да, это карнавализм.
Он вспоминает, что когда он попробовал поиграть в красного комиссара, он с трудом удержался от того, чтобы по-настоящему замахать шашкой. Но то, что ролевые игры станут очень важным аспектом 21 века,
это
уже
да.
Очевидно.
Это да.
Это выход через культуру, безусловно. Потому что, ну, те же «Голодные игры» возьмите, да? Это роман, который написан уже специально для того, чтобы был фильм, и потом в него играли. Это определенное произведение искусства. Очень многие мои знакомые, кстати говоря, неплохие литераторы, пишут сценарии ролевых игр. Не компьютерных, заметьте, а ролевых игр с живыми людьми. А вот это я бы не стал сбрасывать со счета. Это
особенно молодые на это клюют, конечно.
Да, и они его...
Какой-нибудь там проект «Метро».
Серьезно этим живут. Да, кстати говоря, вот книжку Глуховского, да, мне представляется очень неплохим сценарием ролевой игры. Я не беру сейчас стилистический аспект, но как руководство она неплохая. То есть, вот это, пожалуй, выход, ну, конечно, не через богему, но
это по большому счету богему.
Весь футуризм тоже был ролевая игра.
Да, ролевая игра. Но
вот такая,
вот,
знаешь, что здесь, за ее деньги.
Когда стало популярно, лет 50-60 назад стало популярно слово эскейпизм.
Это не...
Вот это эскейпизм или нет?
Вот это Навал Матвеевич хорошо сказал. Да, искусство уводит от жизни, чтобы привести к ней с другой стороны. Это уход, конечно. Но это все равно другим путем человек приходит. Просто ему не хочется жить той жизнью, которая ему сегодня предложена. А так там страсти самые настоящие. Я бы за то, чтобы конструировать себе жизнь. Понимаете? Потому что жить в предложенных обстоятельствах, да, ну, это ужасно занудно. А тебе не нравится, а ты построй себе жизнь. Это творческий акт.
Хорошо.
Ну, конечно. Вот, кораблик оказался из газет вчерашний.
Ну, я совершенно не возражаю. Кстати говоря, мне очень нравится в этом смысле то, что устраивали из жизни творчества те же символисты. Да? Uh-huh. Это, ну, это, конечно, чревато определенными игрушками, да, и при этом можно увлечься веществами. Но это тоже жизнь. По большому счету, жизнь символистов была интереснее, чем жизнь вот так называемых фармацевтов. Да, это собака.
И футуристов тоже.
Футуристов, конечно. Все когда гастроли. У футуристов это было несколько, так сказать, более нагло и более глупо. Но я, простите меня все, но я не считаю...
Футуристов метафизичнее.
Ну, метафизичнее. Ну, не считаю я Зданевича большим этим самым, а не считаю я Малевича великим живописцем. Хотя он был, конечно, очень хороший живописец. Вот меня сейчас Мочало слушает в Петербурге и хочет удавить. Ну, ничего не поделаешь. Но я... Просто... А, кстати, вот я вам расскажу интересную историю о том, каким образом на человека может влиять искусство. Вот учителя своего Мочалова, замечательного искусствоведа, посещаю я как-то, он лежит после операции, еще не отошедший от наркоза, весь белый. Я понимаю, что надо с человеком о чем-то поговорить. И поговорить о том, что ему может быть близко. Он все-таки любитель авангарда. И вот я говорю, знаете, вот, граф, я был я в Париже, был в музее Арсе, ну, видел я этих ваших, понимаете, этих ваших импрессионистов. Ну, это хорошо, конечно, но это же путь в тупик, это путь к супрематизму. А на третьем этаже висит салон, и это черный хлеб искусства, реализм. Люди, по крайней мере, отвечают за свои... Он сел в кровати, порозовел и с силой сказал: идиот! Я впервые видел столь быструю реанимацию.
Хорошо, да.
Видите, иногда...
Такая вещь может реанимировать.
Нет, ну человек... Грубая вещь. Но просто я к тому, что, понимаете, если вы живете искусством, то есть шанс, что вы может быть, и не умрете,
хотелось бы мне сказать. Это точно.
Ну, то есть, богема, это неплохо, Сережа.
Я и не говорю, что плохо. Я говорю, как выход, как выход.
Вы
потому что
вы нарисовали черный квадрат, пока меня
слушали. Нет, вообще, я нарисовал белый ромб. Я вообще...
А в него тоже
двойной правой линии. Да.
Это великое искусство или нет?
Это искусство, несомненно. Да? Это несомненно искусство. Это искусство хотя бы потому, что мы все время туда пытаемся проникнуть.
Да, боюсь, что в некотором смысле мы уже в нем.
Нет, вот такая прорубь. Мы уже в нем.
Чтобы не совпадать с Татьяной Толстой, соглашусь, черный квадрат – великое искусство, безусловно.
Нет, это искусство и это явление, потому что это не придуманное явление.
Недавно обнаружили, что за этой чернотой скрывается еще что-то.
Потому что здесь есть предложение нам. Здесь есть предложение. Есть вызов не просто какой, не как голая попа или что-нибудь еще. Кстати, в голой попе в определенном контексте есть.
Слушай, это
вызов.
У Сюшана был писсуар, ведь, да, по-моему?
Да.
Это, говорят, что тоже великое искусство.
Нет, часто смущают те, кто без устали и без меры восхищаются и фанатично навязывают произведение искусства, включая черный квадрат.
Значит, как-то я подслушал бешеную дискуссию между Марией Арбатовой и покойным Приговым, и Арбатова говорил, ну что такое Сорокин? Я могу писать как Сорокин. А Пригов ей кротко пояснял, штука в том, чтобы до Сорокина писать как Сорокин. Вот это мне показалось очень тонко. Да.
Ну да.
А, в общем,
новизна в искусстве всегда важна. Вот хотя, конечно, Сорокин во многим из Мамлеева берет.
Нет, понятно. Сорокин вообще во многое взял из советской литературы, хотя он очень одаренный человек.
Друзья мои, кто ниоткуда ничего не взял?
Совершенно верно.
Кто пришел?
Я просто к тому, что вот эта ваша мысль насчет прорыва через эстетику, это забавная мысль. Забавная мысль. Может быть, действительно, утопия лежит сейчас в сфере эстетического, а не в сфере социального уж точно. И вот человек, который себя посвятит в той или иной степени искусству, уж точно не прогадает.
Поиску нового ракурса.
Ну, ракурс,
а что значит
стиля?
Прогадать, не прогадать? Это
у него не будет ощущения, что он зря прожил.
Ну, конечно, не будет. Если человек занимается делом, вот я хотел несколько ступеней назад, я хотел спросить, вот когда был разговор о профессии, вот что такое профессия? Это занятие или некое устремление?
Ремесло или творчество?
Нет, нет, нет. Это может быть и ремеслом, и творчеством. Некое занятие, официализированное занятие, признанное занятие.
Это,
или
род,
что
это род занятия. Оно не обязательно. Желательно, чтобы оно было официализировано. Потому что, знаете, вот у Андрея Зорина была очень дельная статья о батюшкове, что он сошел с ума, уволившись с государственной службы. Есть люди, которым нужны гантели, удерживающие их на земле. Вот он оторвался...
Да, совершенно верно. Это был стержень, который организовал его жизнь.
Да, организовал
его
жизнь.
И он мог набивать на него все стихии.
Понимаете, сразу материнская наследственность сработала, и человек сошел с ума. То есть я бы вообще за то, чтобы все-таки официально человек был прикован к рабочему месту. Иначе он может... Улететь.
Нет,
если ему не дают такую возможность.
Быть неприкованным и самому организовывать свою жизнь – это чрезвычайно тяжелое занятие.
Тяжелое.
Это то самое самостояние человека, которое рифмуется со стихами «Не дай мне Бог сойти с ума».
Да. Я бы, кстати, вот многим предложил, что, может быть, действительно утопия 21 века – это утопия профессии. Найти себе занятие, найти
дело.
Себе дело, привязку. Потому что, к сожалению, вот мы должны признать, да, свобода – это не для всех. Ну, не свобода. Свободу не надо понимать как безделье.
Ну, вот
свобода в смысле социальном, юридическом, безусловно. А вот свобода в смысле творческом, мне кажется, что, как кто-то говорил, у поэта должна в наше время быть профессия. Не кто-то, а Шкловский. Да? У поэта должна быть профессия. И я считаю, что пусть для России, во всяком случае, 21 век станет утопией профессионализации, что некоторые люди, кстати говоря, предсказывали. Футуристы, в частности.
Да, профессионализация, она настолько непроста, она настолько сложна сейчас и переплетается, потому что...
И вот это... В социальный лифт надо сходить на четвереньках, как мы знаем.
Нет, но там есть социальный лифт, социальный эскалатор, социальная винтовая лестница, социальная пожарная лестница.
Кстати, вот отцы, важный вопрос. Я не знаю сейчас в России, на чем можно сделать карьеру. Чиновничества уже нет. Да, по большому счету. IT, не думаю, и лучше делать ее в Силиконовой долине.
А на чем сознательно делать?
Ну да, вообще, ну какая сейчас есть сфера, к которой можно прицепиться и быстро вознестись? В свое время мы знали комсомол.
Угу.
А что сейчас?
Не знаю.
Не знаю. Но вот здесь опять же, мы приходим опять же к изначальному пониманию, а что такое карьера? Как ее можно описать?
Это быстрый,
описать?
Ничего не поделаешь, быстрый социальный рост.
Это быстрый социальный рост,
делают
который карьеру, приводит...
Тем, что не делают.
А это Евтушенко очень помогло, Евгений Александрович.
Что цель карьеры? Вот что? Устойчивое положение, материальное положение, независимость. Ну, простите меня.
Независимость
не карьера, она замечательна. А социал-демократы великолепные люди.
Я вот пока я не видел среди них великолепных людей. Это, ребята, это вот я не верю.
Асоциал?
Я не верю, что, что вот эти японские хики, что асоциальные люди способны быть счастливы. То есть это можно с достоинством вынести, но быть внутри этого счастливым, я этого не понимаю. Потому что все-таки счастье, оно среди других, так или иначе.
То есть, и это, вот, как правило, невроз, психоз, смятение.
Здесь есть очень большая условность термина, опять же, асоциальности, потому что асоциальность очень многим понимается теми, кто... Асоциальность – это непричастность структуре. Ну, это да. Обязательно свои.
От Ван Гога до Владимира Яковлева.
Очень большая открытость.
Хотел построить коммерс, все-таки не буду.
Не, я имею в виду художника.
А, это
ну, асоциальность, да, недавно.
Владимир Яковлев тоже художник.
Но это недавно шифтинг асоциальности.
Да, я в общем, понимаете, вот о чем я говорю. Что вот, кстати, судьба Зверева для меня это ужасное что-то. Я боялся бы такой судьбы жутко, потому что Зверев, это все-таки при всей его гениальности, это хроника распада. И я бы, понимаете, за что? Я бы за то, чтобы 21 век в России стал бы веком самоорганизации. Веком работы, во, профессии, во, ответственности.
Ну, значит, и солидарности.
Ну, а кстати, да, потому что профессиональная солидарность лучше, как говорит Марья Васильевна Розова, только производственный роман по-настоящему эротичен. Вот, только любовь на производстве. Конечно. Вот это да, потому что если люди делают бетон, общее дело... Понимаете, нет, ну как, я очень любил свою первую жену, люблю ее до сих пор, но я из ее диссертации понимал только слова «отсюда следует». Поэтому она биолог, очень хороший. Привет, Леночка. Поэтому я думаю, ребят, что надо все-таки иметь дело с коллегами.
Прекрасно. Спасибо большое. На этом мы закругляемся. Спасибо. Потихоньку. Дмитрий Быков.
Через два часа.
Да, Дмитрий Быков придет к полуночи, да?
Один.
Или...
Один.
Да. Один. Совсем один придет.
Вот. Герман.
Ну, вы все придете к нему. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. Я тут остаюсь еще и в кейс.
Ура.
Всего всем доброго. До свидания.
Спасибо. Дилетанты.
Фанат Эхо. Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится». Московские старости.
Его Величество Государь-Император изволил возвратиться в Царское Село после посещения действующей армии.
От штаба Верховного Главнокомандующего. На фронте от Рижского залива до реки Припять ружейная, местами артиллерийская перестрелка и поиски разведчиков. В Рижском районе замечено, что немцы во многих местах стреляют разрывными пулями.
По официальным сообщениям французского генерального штаба, в Шампани французская артиллерия направила огонь на некоторые наиболее уязвимые пункты неприятеля. Этим огнем изрыты неприятельские траншеи и вызван взрыв склада боеприпасов.
Московские старости.
По предварительным сведениям, предпринятый комитетом Великой княжны Татьяны Николаевны сбор ковш зерна нового урожая уже дал в Могилевской губернии около 30 тысяч пудов зерна и около 6 тысяч рублей наличными деньгами.
По сведениям Министерства путей сообщения, за последний день в Петроград прибыло продовольственных грузов 490 вагонов против нормы в 405 вагонов, мяса и птицы 185 вагонов, сахара 94 вагона, овощей 35 вагонов и пшеничной муки 34 вагона.
Выезжающих из Германии иностранцев раздевают догола. У одного путешественника сорвали пластырь над нарывом. Господина с татуировкой на руке несколько раз омывали разными кислотами. Даму, заподозренную в том, что она что-то проглотила перед обыском, продержали 24 часа под строжайшим наблюдением врача и сиделки.
«Московские старости». 100 лет тому назад.
Программа подготовлена при поддержке Государственного архива Российской Федерации.
В этот четверг эксперты программы «Кейс» Антон Орех и Сергей Бунтман. После 22 часов.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.